оба телеграм-канала. Подписывайтесь, если вдруг еще не. Ну, а мы переходим к Кириллу Рогову. Кирилл Рогов с нами на связи. Здравствуйте, Кирилл, доброе утро. А мы не слышим. Не слышим.
Это Кирилл Рогов, политолог, директор проекта «Рераша».
Вот, да. Теперь мы вас слышим, Кирилл. Спасибо, вот, что в такую рань.
«Рераша», так сразу включилось все.
Да, да. Ну, давайте, может, со вчерашних новостей начнем. Значит, Россия отменила визовый режим с Грузией, пускает туда прямые рейсы. Во-первых, зачем и почему именно сейчас? Или это как раз очень логично, что именно сейчас?
Ну, я всего не знаю. Как-то у меня нету такого схода объяснения. То есть высокая наука ничего про это не знает, почему именно сейчас. Но, видимо, какое-то потепление отношений и какая-то поддержка режима, не знаю. Ведь у Грузии в последнее время очень ухудшаются отношения с Западом. Это такая смешная, но очень понятная история. Очень характерное для постсоветского пространства, что покуда как бы некоторая группа приходит к власти, она начинает там закрепляться, пытается закрепиться там так попрочнее, начинает ссориться с Западом, начинает делать всякие такие трюки, чтобы гарантировать свое пребывание у власти. Но это вот такой тип есть страны. Есть страны, такие зависшие между демократией и авторитаризмом, в полудемократии, точнее, зависшие. Я их называю странами конкурентной олигархии. Это Украина, Молдова, Грузия и Армения. Да? И это лучше, да, потому что в других странах постсоветских это просто такой авторитаризм персоналистский. А в этих... Но в них как бы политическая динамика устроена так, что там постоянно какая-то группа пытается закрепиться у власти, значит, и все подмять и под себя, построить и гарантировать все место у власти, потом происходит оранжевая революция, так называемая цветная революция, то есть люди их все-таки выкидывают, приходит следующая группа, приходит, начинается как бы смена и какой-то демократический процесс, потом следующие тоже пытаются закрепиться, проходит там 8 лет и их тоже сметают. Ну вот мы сейчас в фазе, когда некоторая группа пытается закрепиться в Грузии и пытается построить такой под себя, режим под себя. Соответственно, у них сразу улучшаются отношения с вот людьми типа Путина. Это такая общая динамика. Вот.
Но просто вот смотришь со стороны, мне кажется, это выглядит немного, немного странно, наверное. Проходит парад, приезжают туда лидеры, шесть лидеров. Да, внезапно совершенно. На следующий день, значит, вот такие вот... отношения с Грузией налаживаются каким-то образом. Ну, то есть, или так, я тут вижу лишнюю конспирологию, честно говоря.
Стал бить поля.
Ну, не знаю. Не знаю и не могу ответить. Может быть, там есть какая-то конспирология, но мне она неизвестна и непонятна.
Окей.
Но это добавляет ему политических очков и позволяет продемонстрировать свое геополитическое влияние на постсоветском пространстве.
Конечно, да. Конечно, у этой партии, у них есть определенная идеология, она выстроена, у нее есть там прагматика определенная экономическая. Поразительным образом, она гораздо лучше, эта партия относится к понаехавшим в Грузию русским, чем демократы, либералы, да, потому что либералы больше в такой национализм и антирусскость. А эти говорят, что эти русские нам нужны, они приносят нам дополнительные там деньги, все хорошо, и с Путиным надо дружить. Конечно, да, им это укрепление связи с Москвой, оно прагматически выгодно определенной части элит грузинских, и за этим стоит прагматика, да.
Смотрите, вот если позволите, я определю два тренда. С одной стороны, у нас есть Путин в окружении лидеров, президентов других стран. У нас этот парад прошел, никакой дрон не прилетел, никого не взорвали. В общем, как бы он демонстрирует уверенность и свое влияние. С другой стороны, есть ситуация на фронте, есть война на Украине, есть Пригожин, который делает крайне некомплиментарные заявление не уже не только в адрес Министерства обороны, но и в адрес пока неопознанного дедушки, как мы слышали, да? Дедушки тоже с использованием довольно резких и грубых слов. Вот что произойдет в тот момент, когда эти два тренда пересекутся?
Ну, они уже сейчас находятся в ситуации пересечения. Действительно, вот есть такая какая-то путинская Россия прошлого, да, с представлением моего и могуществе, и устойчивости всей системы. И есть этот тренд настоящего, который мы видим в этой войне, где мы видим, что ну, совершенно не может он и его система справиться, ну, она не может выстроить систему управления войсками. Там соседние подразделения чуть не стреляют друг друга, никто никого не слушается, какая-то такая, какой-то хаос. И это продолжается 14 месяцев, такая полууправляемая ситуация, с которой предположительный дедушка не может справиться.
Угу. И что это, какие риски это для него несет?
Это для нас всех несет какие-то жуткие риски. Это какая-то система, которая ну, она находится в непредсказуемом, устойчивом неравновесии. И мне трудно вот как бы спрогнозировать, что из этого происходит, произойдет и когда, но вот эта вот неравновесность, вот эта противоестественность того, что происходит, эту неспособность выстроить и как бы нежелание выстроить какую-то систему управления, это очень яркая такая черта последнего времени, и из нее что-то должно произойти. Но когда и что, я не очень знаю.
А скажите, а вот это, если вернуться в 24 февраля или 23 февраля 2022 года, вот буквально в какие-то предвоенные дни, можно сказать, что Путину вот к этому моменту за там 20 с лишним лет пребывания у власти эту систему управления выстроить удалось, и только из-за войны она засбоила? Или это не совсем так?
Нет, конечно, не так. Знаете, это поразительно интересная вещь такая, что у Путина как бы были куски управления, которые казались очень нормальными и достаточно эффективными. И глядя на эти куски, люди думали, так это такой эффективный же автократ, и он знает, как это делать, как этим управлять. Ну, например, там Центробанк. Вот есть Центробанк, он работает как там на фронтире, да, он как лучшие практики использует, лучше все, лучшая аналитика, как за всем следит, все отстроено как положено. Так называются карманные эффективности. Вот здесь у тебя карманные эффективности, и люди думают, он так отстраивает, наверное, у него все так эффективно. А ничего подобного. Рядом у него находятся какие-то куски, которые абсолютно неуправляемы, полные, ну, в частности, армия, как выяснилось. И там ФСБ, это его любимая. Это полный хаос, неконтролируемость, потому что это такая закрытая система, и она создает иллюзию, что она что-то делает, что-то производит, и это все работает хорошо, но так как никакого чекаута нету, ее никто не проверяет, то потом, когда доходит до дела, вскрывается, что там все идет в разнос и ничего не работает. Или армия. Армия была прекрасна, пока ее показывали по видео во время, значит, путинских каких-то выступлений, и все, вот это можно было, они умели, Шойгу умел делать эту картинку про то, что есть армия. А дальше у тебя вскрывается и выясняется, что там абсолютная неэффективность и неуправляемость всего. И вот это сочетание карманов эффективности, мест, где система работает, ты думаешь, значит, это его компетенция, значит, он умеет выстраивать так, значит, и там все работает. А потом мы обращаемся туда и видим, что это просто полная была выставка и ничего нету.
А кто в идеале, в каком-то идеальном государстве, не побоюсь этого слова, мог бы провести эти чекауты? То есть как это выглядит в нормальной стране? Судя по всему, в России это не выглядит никак.
Ну, в нормальном государстве, да, оно даже не идеальное. Оно совершенно не идеальное, просто оно нормальное. Нормальное оно в том, что там есть конкурирующие группы, которые борются за власть, и которые сразу тебе в это самое, значит, в глаза укажут, что вот, а вот это не работает, а вот это вот плохо. Так, так ехидно и завистливо. Это демократия, система называется, когда вот те, которые хотят вместо тебя здесь сесть, они будут за тобой следить. Следить, и тебе каждый лык в строку.
Но просто с армией чуть сложнее. Вот мы с Ирой сейчас находимся в Берлине, на территории Германии. Сколько разговоров по поводу того, во что превратилась, в общем, немецкая армия, какие проблемы с вооружением, с кадровым составом, с обучением и так далее, и так далее. И огромное количество публикаций в прессе. В общем, армию не проверишь, пока она не начала воевать. Правда же?
Совершенно верно. Но как бы здесь то, что происходит сейчас в Германии и в Европе, ну просто... Про все остальные армии и говорить нечего. Это некоторое переосмысление. Да, это некоторая новая эпоха и новые требования к армии. В принципе, вполне рационально было то, что армией никто особо не занимался последние там 20 лет, потому что, ну, это вот то, что называется мирный дивиденд, да, то есть никто не предполагал, что нужна будет сейчас война, и, в общем, как бы особо этим заниматься нечего, деньги на это тратить нечего. А сейчас вот другая эпоха наступила, и все начали, значит, делать этот чекаут армии, оборонной промышленности. Ну, никто не... Это было бы глупо, если бы была оборонная... Вот сейчас очень много пишут, да, что там оборонная промышленность Европы фактически отсутствует. Но это было бы глупо, если бы она работала все эти 30 лет, да, потому что это было не нужно никому. А сейчас вот выясняется, что нужно 30 тысяч там снарядов в день, и их никто не производит. Но слава богу, что их 30 лет никто не производил. Но сейчас наладятся и будут производить. Так что это в некотором смысле как бы то, что мы сейчас видим, это норма. Да, вот изменилась повестка, и люди обеспокоились, а где у нас армия, где у нас оборонная промышленность? И год-два они как-то отстроят это, чтобы, ну, это отвечало современным угрозам. А до этого это не нужно было, и правильно это не делали.
Дай бог, чтобы за эти год-два война закончилась, это опять станет никому не нужно. Ну, к сожалению, ну, такая негибкая штука.
Очевидно, так не произойдет. Очевидно, так не произойдет, потому что, то есть, это идеальный вариант некоторый, потому что это не только окончание войны, но исчезновение как бы ее источника, ее угрозы. А исчезновение ее угрозы, источника – это... Это победа демократии в России и исчезновение вот этого тренда укрепляющегося мирового авторитаризма, да, авторитарного лагеря. Вот если эта угроза исчезнет, то изменится, можно будет опять не заниматься военной промышленностью, но, похоже, некоторое время придется позаниматься.
То есть это холодная война 2?
Ну, можно так, и так ее называют. Да, конечно, это некоторое противостояние некоторого авторитарного лагеря, стран такого капиталистического авторитаризма. Прежде всего, этот лагерь возглавляется Китаем. А Россия там на побегушках у Китая, ну, примкнувшая к ним, к Китаю, Россия. Да, это авторитарный капитализм, который противостоит либеральному капитализму. И какое-то время, по всей видимости, это противостояние будет определять атмосферу в мире.
Но противостояние пока, вроде бы, речь шла бы об экономическом противостоянии, по крайней мере, Китая и Соединенных Штатов, потому что торговая война уже тоже, сколько уж, наверное, десятилетия, там, с середины 10-х годов уж точно продолжается. Может ли это перерасти в новую гонку вооружений? Вот, собственно, мой вопрос об этом, поэтому я и употребила.
В какой-то мере это уже происходит, и часть, и то, что сейчас как бы НАТО обеспокоилось своими вооружениями, это часть этого, и, безусловно, Китай продолжает вооружаться, и он... ну, как бы усиливает свой военный потенциал постоянно. По военным, абсолютно военным расходам Китай на втором месте в мире после Соединенных Штатов, по абсолютным, да, не на душу населения, а по абсолютным. Вот, второй после Соединенных Штатов. Но, правда, там отставание все равно огромное во много раз. Сейчас не помню, раз в... Это 770 миллиардов, по-моему, Соединенные Штаты, а Китай что-то типа 200. Ну, я не скажу сейчас, чтобы
не принципиально.
Да, но вот.
Тренд понятен.
Продолжает вооружаться, и особенно опасным становится эта история, когда в соседстве с... когда Китай оказывается в альянсе с Россией, потому что с точки зрения ядерного потенциала глобального, Китай очень-очень далек от Соединенных Штатов по масштабам вот своих ядерных вооружений, а Россия обладает большим ядерным арсеналом, и если вот это как бы возникает альянс Китая и России, то он оказывается в военном отношении очень сильным за счет российских ядерных сил и китайских денег и там эффективности и обычных вооружений. Это такой опасная история.
Ир, я просто хотела тогда к внутренней политике вернуться. У меня два вопроса. Первое, это то, что касается... У нас там 3 минуты остается, наверное, хватит. Что касается вашего исследования на Эрираше, что люди думают о войне? Вы пишете о несфокусированном негативе и обеспокоенности. Насколько это вот всерьез может и должно ли волновать российские власти?
Может и должно, и, видимо, волнует. Действительно, это такое, это не совсем наше исследование, это наш обзор такой данных, в частности, Левада-центра. И действительно, как бы, там суть в чем? В том, что как бы недовольство некоторыми аспектами войны, и вообще войной, оно ощущается, но это недовольство очень часто носит несфокусированный характер. Да? То есть есть люди, которые говорят, что, например, там вот мобилизация – это плохо, закон об электронных повестках – это очень плохо, и они прямо негодуют, и это безобразие. А есть люди, которые говорят, ой, я в шоке от этих электронных повесток. И разница здесь в том, что которые говорят, что ой, это безобразие, они как бы кого-то винят, да, они видят, как кто принял это. А те, которые говорят, я в шоке, это вообще, что теперь делать? Они никого не винят, у них негатив, но он не сфокусирован ни на ком. Нету виноватого в этих, да. И вот эти эмоции, их много, и ты их видишь, как люди напряжены по поводу войны, как им дискомфортно, как они чем-то недовольны. Но они не направляют это недовольство на того, кого Пригожин называет дедушкой, предположительно. А оно как бы вот существует. Вот у нас стихийное бедствие, да, как у нас землетрясение было, ну как-то мы вот приспосабливаемся к нему. И вот этот вот, это мы называем несфокусированным недовольством. Ну, землетрясение, ты недоволен, что землетрясение, но нет никакого виноватого в том, что оно произошло. Ты просто вот говоришь, что теперь делать. И этого довольно много. Это, безусловно, беспокоит власти, потому что если сфокусированное недовольство, которое есть в определенных группах, и не сфокусированное это удовольствие, если они сольются, вот тогда возникнет недовольное большинство. А пока это разделено на такое вот сфокусированное и не сфокусированное, сфокусированное недовольство, это остается меньшинство.
А как они могут слиться?
Ну как, когда люди, которые вот сейчас говорят, что это стихийное бедствие, да, что ну есть война и есть, что делать, надо приспосабливаться. Когда они, как и те люди, которые знают, кто в этом виноват, тоже решат, что мы знаем, кто это виноват, то будет большинство, которое знает, кто виноват в этом. Пока, да, это разделено на два потока. Эти кого-то винят, А эти говорят, ой, землетрясение, уж, ну, теперь надо приспосабливаться, будем жить в землянках, там, в палатках, если землетрясение. Они воспринимают это как стихийное бедствие, и у них нету фокуса вот этого виноватого. Ну, когда он появится у них, то мы увидим другую, более сложную для властей картину.
Спасибо большое. Политолог, директор проекта «Рераша» Кирилл Рогов был нашим гостем. Время, к сожалению, не осталось. На мой